тема о том, что заметно, собственно, занимает гештальт-терапия, гештальт-покой, гештальт-психология, что это такое. Вот. И тема очень давняя. Это тренер, который является некоторым слушанием того, что тема находится, какие соседи у гештальт-подхода. Ну и как-то восстановление того, ну, содержания, что ли, нашей деятельности. То есть что это за деятельность, зачем она делается и так далее. Ну понятно, что вопрос, зачем, мы не вполне провалили, потому что чаще всего, то каким способом мы объясняем себе наши действия, или каким способом мы объясняем себе, что вокруг происходит. В общем, в любом случае, это скорее вопрос атрибутивности. То есть это наш способ объяснения. Мы можем объяснять это, соответственно, ориентируясь на какие-то внешние факторы или на внутренние факторы и так далее, и так далее. Но те, кто занимался, соответственно, цитированием вот, и индивидуальной стили атрибутивности, все, наверное, лучше даже это понимают. Поэтому то, каким образом мы себя объясняем, зачем делаем, ну, это, в общем, просто какая-то наша субъективная особенность. А все-таки объяснять приходит, потому что иначе начинает теряться. Ну, вот такое противоречие, что, с одной стороны, объяснение смысла особого не несет, почему я это делаю, вот, а с другой стороны, без этого объяснения как-то, ну, трудновато чувствовать себя вообще в своем рассудке, разумно и так далее. Вот. Почему я так сложно говорю? Потому что я до конца не могу сказать, зачем я этим занимаюсь. Вот. Скорее всего, я, например, занимаюсь этим за тем, что другим мне заниматься не очень интересно. А то когда-то давно я еще другим мог заниматься, а сейчас уже совершенно забыл, как другим заниматься. И поэтому мне просто не остается ничего другого, как заниматься вот, соответственно, психологией, психотерапией и вот частной практикой в этой области. Я, конечно, могу объяснять это разными, ну, сложными, более или менее сложными причинами, но, тем не менее, вот факт остается фактом, что просто ничем другим заняться невозможно. Что же... Ну, для меня в этом есть привлекательно. Для меня в этом есть привлекательно, наверное, следующее, что каждый человек, каждый контакт с человеком, каждая индивидуальная работа – это совершенно отдельная и новая задача. И это одна из особенностей гештальт-подхода. Что вот если вы читаете где-то книги, что для того, чтобы работать, ну, например, с паническими атаками, которые выглядят так-то и так-то, нужно делать то-то и то-то, что это не гештальт-стиль. Это какая угодно другая. Потому что в одном случае нужно делать это, в другом случае что-то совершенно противоположное. В третьем еще что-то будет другое. То есть каждый раз задача совершенно другая. И мы можем говорить о том, что есть какие-то, конечно, общие принципы работы, но каждый раз они только помогают нам находить какой-то индивидуальный путь каждого человека. То есть мы можем говорить о том, что есть некие общие принципы работы, ну, например, с химической зависимостью. Но при этом у каждого она своя. И даже опять-таки, если мы проводим тестирование на предмет того, для чего человек использует данное химическое вещество, то есть что это такое для него? Это какой-то седативный препарат, это возбуждающий препарат, это биорелаксация, какими именно средствами он пользуется, то выясняем, что, в общем, уже даже на этом уровне люди по-разному используют. А, в общем, с какого момента начали, что это, как? В общем, все распадается, и одним единственным способом, вот так вот, по-умному, взять и описать инструкцию человеку, невозможно, к сожалению. Или к счастью, потому что только благодаря этому, в общем-то, и возможно индивидуальная психотерапия. Потому что иначе можно было бы действительно выработать инструкцию и говорить о том, что просто у нас пока еще ученые вот психологи и психотерапевты, к сожалению, не выработали инструкцию, как с человеком действовать в этом случае, как с человеком в этом случае действовать. А на самом деле такой инструкции нет и быть не может. Потому что мы оказываемся в этой развивающейся системе, еще в которой количество переменных слишком большое. Настолько большое, что учесть их совершенно не представляется возможным. И когда мы пытаемся сориентироваться в том, что говорит человек, в том, что с ним происходит, то мы пытаемся ориентироваться именно в этом конкретном человеке, вот, в совокупности его процесса, в том, каким образом он видит какое-то окружающее его пространство и так далее. То есть, в общем, во всех параметрах вот этого субъективного бытия данного человека. А поэтому, с одной стороны, получается, что наша деятельность, в общем, плохо автоматизируема. Потому что заменить психотерапевта какой-нибудь автоматической системой может только в том случае, если у нас есть алгоритм действия такой общий. А пока единственный алгоритм действия, который был, и, по-моему, единственная программа психотерапевтическая, компьютерная, это программа, имитирующая работу расширяемого терапевта. То есть, которая в случайном порядке временами повторяет каждый раз, временами что-то дополняет, временами переспрашивает, ну, то есть, как бы продолжая разговор. Ну, вот, просто эта программа есть, она работает, нормально, вполне. Вот, а все остальное как-то не очень складывается. Во всяком случае, то, что касается работы гештальт-терапевта, то как систематизировать ее, простроить ее и дать вам какие-то знания, которые обязательно должны у вас быть, с которыми выйдем в работу, вы, соответственно, будете работать очень эффективно, ну, я себе не представляю, что это такое. Я представляю некоторый минимальный объем знаний для того, чтобы ориентироваться в некоторых общих принципах, в некоторой общей типологии. И здесь что такое подразумевается под общей типологией? Ну, например, нужно ориентироваться в области медицинской психологии, в области психопатологии, в области психических расстройств. Потому что очень часто бытовая точка зрения на психическое расстройство и научная точка зрения совершенно не совпадают. То есть то, что является с точки зрения бытовой очень плохим, а это с точки зрения специалиста является прогностически хорошим. Ну, как классический пример, что в том случае, если мы наблюдаем больного шизофрении, у которого приступ активности, он связан с фантазированием, с бредом, какими-то галлюцинациями, то с точки зрения бытовой мы говорим, все, совсем сошел с ума. А с точки зрения специальной это гораздо лучше, чем другой вариант. При другом варианте никакого ни бреда, ни галлюцинации нет. А просто человек уменьшает количество активности, уменьшает количество контактов и так далее, и так далее. Вот это плохой вариант. А если он горит, ничего страшного. Лекарство найдется. Уменьшен. В общем, все будет как-то получится. Вот. То есть достаточно часто профессиональная точка зрения, она сильно отличается от бытовой. И с бытовой точки зрения человек боится одного, а соответственно, когда подходит к этому профессионалу, то совсем другие опасности возникают. Еще одна картинка. Человек, который находится в состоянии депрессии, причем такой крайне тоскливый, при этом находится в таком отчаянии, при этом сознает сознание, ориентироваться там и так далее. Вот. С точки зрения бытовой все в порядке. И с точки зрения бытовой, если он при этом принимает какие-то стимуляторы, потому что ему нужно работать, это с точки зрения, опять-таки, профессиональной, но это риск суицида просто в красной зоне. Потому что, соответственно, добавить вот к этому осознанию еще энергии, все до свидания. Вот. Я таких случаев видел довольно много. То есть, в общем, для того, чтобы ориентироваться, полезно знать вот эту близкую область, из которой, собственно, ну, вторично началась эта деятельность, такая деятельность, которая называется психотерапией. Вот, и которая вначале фигурировала как такая медицинская психотерапия малого формата. То есть, в принципе, то, что касается психоанализа, он и развивался как способ работы со всякими минимальными психическими расстройствами. То есть, ну, что есть какие-то большая психиатрия, есть малая психиатрия, а есть вот эта самая вот, психопатология обыденной жизни. И у нас в обыденной жизни действуют такие же закономерности. И задачей тогда нашей является исправлять вот эти минимальные нарушения. Вот такая, собственно, идея была в начале психоанализа. Сейчас она, конечно, сильно модифицировалась. И потому что в том случае, когда мы исправляем вот эти минимальные нарушения, это, в общем, ну, довольно интересная, забавная игра, но лучше это игра с доктором. И можно с доктором и играть. Потому что, вообще говоря, наибольшая область для применения психотерапии, ну и вот в частности дельтальная подхода, это то, что касается работы с людьми адаптированными. Вот говорить о том, они здоровые или нет, довольно сложно. Почему сложно говорить о том, здоровые или нет? Ну, во-первых, потому что если вы обратитесь, ну, все-таки достаточно внимательному врачу, то что-то он будет пытаться все-таки найти, какие-то минимальные проявления. И, в общем, правильно сделать. А вот, и поэтому вот говорить о своем состоянии, как о состоянии уж точно 100% здорового, это как-то не очень важно. Потому что опять-таки какие-то минимальные нарушения, неврозы хотя бы в какой-то минимальной степени, ну, найдем. Ну, потому что, собственно, вся жизнь состоит из массы каких-то психопатологических реакций. Вот. Другое дело, что до той поры, пока вы не обратились и как-то справляетесь с этим состоянием вполне самостоятельно в своей жизни, не прибегают к помощи специальных людей, не прибегают к помощи, соответственно, каких-то специальных условий, то, в общем, ну, не это особенно не если не является физической болезнью, то тогда почему лечение? Терапия – это не лечение, терапия – это скорее забота. И в этом смысле то, что касается психотерапевтической работы, наиболее перспективное направление – это все, которое относится к области клетки психотерапии. Конечно, в клинике можно применять, конечно, в больнице можно применять, но это очень ограниченный контингент. Хотя контингент, в общем, довольно хороший, и опять-таки вот в соответствии с моим опытом работы в клинике и в соответствии с какими-то поездками по зарубежным клиникам, ну точно могу сказать, что, скажем, работа с больными шизофренией в частной клинике является очень доходным мероприятием. Потому что достаточно часто больные шизофренией, ну, как бы, это особенность. Она имеет с другой стороны особенностью как бы повышенной творческой возможности. И поэтому чаще всего родственники больных шизофрении довольно состоятельные и известные люди. Вот. Поэтому, в принципе, обычно лечение этих больных оплачивается очень хорошо. Во всяком случае, швейцарские клиники, которые на этом специализируются, как-то проблема особо с финансированием. На мой взгляд, правда, может быть, что-то изменилось за 20 лет. Но 20 лет назад это была совершенно свободная область работы. Вот. А то, что касается нашей работы практической, то тогда получается, что мы работаем в первую очередь с теми людьми, которые могут себе позволить вот такое развлечение. Ну, конечно, развлечения, конечно, могут позволить. Потому что, вообще говоря, если человеку нечего кушать, трудно обеспечить финансовую свою жизнь, то не надо этой глупостью заниматься. Ну, если, соответственно, все, что есть вокруг деревни, это ну, какие-то поля, там, старые чего, то, конечно, их можно обучить компьютерным технологиям, но потом все равно зачем это? Ни к чему. То есть нужно как-то ориентироваться на то, что у человека есть какое-то время, и он не знает, каким способом это время употребить. И употребляет дальше это время случайным способом. Время, возможность и так далее. А когда употребляет случайным способом, то, соответственно, и запутывает все больше и больше дальше, во всяких действиях. Слава Богу, со временем существования человечества у каких-то способов деятельности, которые создают зависимости, довольно много было выработано. Ну, взять ту же игровую зависимость, да? Ну, там, горные дома и так далее. В общем, да, все знают, что это смысла особого не имеет. Но, по-моему, есть люди, которые периодически там проводят время, вот, и, ну, как-то это вот такая сфера деятельности. Я про алкоголь не говорю, зависимость, ну, еще какие-то зависимости там формируют. От другого зрения. Но лучше формировать зависимость от психотерапевта. Все идет не все глупости. Во-первых, психотерапевт будет не устраивает прогрессивную ставку. Поэтому, соответственно, ну, в отличие от там, игрового доступа, эта работа вполне такая спокойная. С другой стороны, в общем, в результате вот этой самой деятельности психотерапевтической, ну, везде человек еще что-то и узнать может о себе. То есть, в целом, это скорее позитивная такая зависимость. Ну, как у нас могут быть позитивные зависимости, позитивные привязанности, ну, например, в отношении, ну, скажем, утренней зарядки, там, плавания, бассейна или еще чего-нибудь такого же. Ну, а что делать? Позитивная зависимость – это вполне хорошее направление. Ну, другое дело, что если по какой-то причине этого не можешь осуществлять, то чувствуешь, ну, какой-то дискомфорт. Ну, ничего страшного. Дискомфорт тоже чувствует, почему его не надо чувствовать. Вот. Дальше, то, что касается психотерапевтической работы. Тогда получается, что в своей работе мы ориентируемся на тех людей, которые достаточно состоятельны, с одной стороны. С другой стороны, у которых есть достаточные уровни образования. Потому что, в общем, действительно, довольно большое количество населения наших славянских стран, в общем, у нас такой славянский мир, это дураки. Но это не страшно. Просто дураки – это общая особенность славян. Вот. Но среди этих дураков еще есть не совсем идиоты. Умственное развитие которых соответствует единственно с тем животным, которых они похожи там и так далее, и так далее. И поэтому работать с ними бесполезно. Это не психотерапия, это получается элементарное образование. То есть когда человеку нужно объяснить, что вообще-то есть психика, да? Потому что, ну, где тут два человека, там, я не знаю, или не помню, сколько было, ну, какой-то разговор в поезде, что когда такая, какую фразу человек произносит, что у меня психика, нет, все в порядке. Ну, да, нет, 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 все в порядке. Да. То есть в этом смысле нужен какой-то минимальный культурный уровень. Но, к сожалению, это некоторые истины. И если ко мне приходит человек, у которого нет этого культурного уровня, то тогда, прежде чем заниматься психотерапией, мне приходит просто его обучать. Обучать, что вообще-то овощи, устные есть. Вот. Что вообще-то им что-то происходит. Ну, просто какой-то элементарный ликбез проводить. В общем, это можно сделать. Ну, даже зеленые деньги. Все деньги это интересно. Но тем более, что некоторые элементы ликбеза в работе психотерапевта все равно происходят. И понятное дело, почему. Если я получаю образование в этой области, понятно, что я дифференцирую большее количество всяких вещей, всяких явлений. И поэтому все равно по ходу дела приходится что-то такое объяснять. Что-то разъяснять клиенту. Ну, скажем, то, что относится к проблеме аллергогении, то есть ну, невозможности обнаружения и обозначения своих чувств, очень распространенные проблемы, которые в той или иной степени присутствуют у массы людей, то понятно, что там есть вот этот вот самый образовательный момент. То есть когда человеку просто нужно объяснить, что вот это одно чувство, это другое, что вот если с ним такое-то, такое-то, такое-то происходит, то это вот такое с ним происходит. Вот. Что, соответственно, ну, если, например, во время разговора у человека ну, возникла реакция, внешне напоминающая проявление стыда, то может быть и правда это стыд. И что может быть стоит это обсудить, потому что вполне возможно, что он это игнорирует и не замечает, что у него есть эти проявления. Ну и так далее. То есть в этом смысле вот некоторая часть, связанная с образованием, это тоже наша такая неотъемлемая, в общем-то, некоторый неотъемлемый кусок работы, но в тех случаях, когда вся наша работа становится образованием, это уже другая работа. Это уже не фиксация. Поэтому есть люди, которые являются просто неподходящими для того, чтобы быть клиентами. Ну вот, к сожалению, это так. То есть работать можно и правду много с тем, но вот разными способами. Дальше, то, что касается психотерапевтической работы и наших соседей. Это связано отчасти вот с вчерашними разговорами в группе, потому что был вопрос об отделении психотерапии, общественной психологической практики, от всяких эзотерических практик. Очень интересная тематика. Потому что и правда, для людей, у которых образовательный уровень не велик, им гораздо проще, в общем-то, пойти и обратиться в область эзотерической практики. Потому что там язык более понятен. То есть, в общем, мы можем объяснять, скажем, каким образом ну, работает какой-то механизм, который, например, обеспечивает такое самонаказание человека и обеспечение каких-то неудачных в процессе деятельности. Вот. Это механизм очень понятный. Да? То есть у нас есть вот этот вот наказыватель такой, который в детстве формирует, когда делаешь неправильно, потом этот наказыватель начинает работать автоматически. Вот. И потом, когда я делаю что-то неправильно, то потом сам себя наказываю. Да? Ну, наказываю, например, какой-то неудачей. Вот. А потом я вступаю в какую-то деятельность, которая противоречит моим принципами, и все время себя наказываю. Ну, так, например, строится этот механизм. Гораздо проще сказать, что это было. Ну, еще много всяких есть вариантов тоже. И можно с этим разбираться долго, а можно обозначить более простыми понятиями. Слава Богу, еще что эти понятия есть. И, в общем, у меня-то нет никакой враждебности, просто это не та деятельность, которой я занимаюсь. Вот. И в этом смысле магическая и эзотерическая деятельность – это не что-то там плохое или хорошее, так же, как религиозное, но просто не то, чем я занимаюсь. Я в этом не специалист. Вот. И поэтому то, что касается вот этих вот исторических статистических терапий, ну, надо, наверное, просто точно понимать, где мои границы. И, в общем, вполне возможно, ну, в некоторых случаях, это использовать, ну, как он делает там, ну, или как язык, который более понятен человеку, с которым разговариваешь. Вот. Ну, и поэтому, что, наверное, важно, если вас это интересует, и вы занимаетесь каким-то из этих направлений, ну, точно так же действовать, как то, что касается веры, религии. Это ваше личное дело. Оно не противоречит, соответственно, дешкать подходу. Может ли оно помогать в работе? Наверное, как-то может, если вы по-умному это используете. Я не умею это использовать по-умному. Вот, поэтому, к сожалению, не пользуюсь какими-то вещами. Но если опять-таки это является каким-то вашим убеждением, то что? Нормально. Важно просто, чтобы была внутри некоторая граница. Чтобы, например, будучи, скажем, верующим человеком, я свою веру там президент как-то держал, а не использовал психотерапевтическую работу для пропаганды данного направления. Да нет, ну вера тоже дело личное, и потом, что мы для один человек может ориентироваться на такое направление, другой человек на другое. Поэтому то, что касается, вот почему я подробно говорю, потому что вполне возможно, что у вас, если вас интересует эта деятельность экстрафизическая, есть уже какие-то убеждения. Вот. И нужно ли от них отказываться? Мне ничего не нужно. Это ваше личное убеждение. Если вы верующий человек, то и слава. Просто не надо это распространять вот на эту совершенно практическую область. То есть важно удерживать свои какие-то вот убеждения, свои фантазии, свою веру при себе. И вполне понимать, что у другого человека может быть какая-то другая вера, какая-то другая его система. И, скажем, если для него там слово «кассанеда» является каким-то священным, то для вас оно может являться, наоборот, каким-то ругательством. Вот еще один «кассанеда». Итак, то есть, в принципе, поскольку мы имеем дело каждый раз с индивидуальным устройством человека, то, в общем-то, не приходится ориентироваться на то, что это устройство каждый раз может быть очень-очень различным. И прокать всех по какому-то вопросу ребенка, в общем, сложно. То есть, как сказать, ну вот, например, плака на одной церкви, вот, которую я увидел, ну, за рубежом, был следующий, что для того, чтобы избежать поломки механизма, следуйте инструкции завода-изготовителя, читайте Библию. То есть, как бы все равно это пропаганда одного определенного направления, потому что, соответственно, вот, в соответствии с этими верованиями изготовитель вот такой, в соответствии с другими, ну, будет другой изготовитель. Вот. Дальше, то, что касается, вот, я предпочитаю термин «гештальт подход», хотя он не очень распространен, и чаще говорят о гештальт-терапии. Ну, в общем-то, обозначается направление, как одно из всех терапевтических направлений. Но я предпочитаю говорить о форме частной психологической практики. То есть, частная психологическая практика – это такая ситуация, когда какой-то человек, неважно, какого образования, уровня там, и так далее, нанимает частного психолога, частно практикующего психолога, для того, чтобы вместе с ним разбираться в своих каких-то особенностях. Вот и все. То есть в этом смысле задачей не является знание бедных, лечение болезни, еще что-то, а просто найм профессионала. И профессионал, соответственно, работает в этой области, но до той поры, пока он как-то компетентен, интересен. И в этом смысле сотрудничество, вот с моей точки зрения, проводится не до полного и окончательного излечения человека. Вот, а только сколько я могу оказаться полезным другому человеку. Если я оказываюсь бесполезным, значит, у нас все разрывается контракт. Здесь очень важно избежать следующего, что я оказываюсь полезным, будучи хорошим на первых порах работы, но я оказываюсь полезным также, будучи плохим, после того, как работа продолжается. И поэтому, если разрыв отношений, вот, терапевтических, может быть, по причине того, что мне терапевт не нравится, говорит клиент, что это для вас не является предлогом. То есть, мало того, это скорее повод, ну, так очень может быть, что после вот этого заявления вы найдете что-то очень интересное в ваших отношениях. Какую-то очень интересную особенность. Потому что, что происходит в быту? Вот у человека наталкивается на какие-то свои сложности, и, скажем, с теми людьми, с которыми не связан, он ссорится и расстается. То есть, ну, я больше с тобой не дружу, развожусь там и так далее, и так далее. Либо второй вариант, если он не может рассориться, ну, например, это детско-родительские отношения, там, братско-сестринские, или отношения производственные, что еще сложнее. Но дальше сделать того, кто ему не нравится. Вот, вот что происходит в быту. Что мы можем обеспечить в психотерапевтической работе? Вот мы нашли этот конфликт, а дальше можем разобраться, почему он у человека возник. Есть шанс, не обязательно, но есть шанс, что этот конфликт ослабеет. И есть шанс такой, что очень может быть, что я рассорился и с этим человеком, с этим вообще за вариант. Можно было бы какие-то другие отношения построить, можно было бы что-то изменить. Ну, например, можно было бы, скажем, ну, не разрушать какие-то отношения. Ну, например, семейные, которые сложились, вот, а просто несколько раздавиться. Потому что отношения были сложены по типу влияния, конкуренции, и никто не мог рискнуть, соответственно, вот, перейти на чуть большую дистанцию. Можно было либо быть в слитом состоянии, либо совсем расстаться. Ну, просто очень узкий диапазон оказался у этого человека. Ну а что если дальше ему делать с этим узким диапазоном? Ну идти в следующие отношения. Известно, как они развиваются. Сначала влияние, а потом нужно дистанцироваться. Как нужно дистанцироваться? В следующий раз опять не подошло. И дальше так по жизни вот эта вот ошибка, она как бы повторяется. То есть что-то разрушается. И в этом смысле, как психотерапевт, я могу посмотреть, а почему для человека оказывается так опасно нахождение на большей дистанции. Почему опасно находиться вместе с каким-то человеком, с которым отношения, ну, более далекие. Почему я должен обязательно дружить с кем работаю, например. Тоже интересная такая особенность. Да вовсе не обязательно. И так далее. То есть, в общем, очень многие вещи в процессе вот психотерапевтической работы нужно исследовать и посмотреть на это как-то немного по-другому, более широко. И что очень важно, что после того, как они исследованы, ни в коем случае ничего в жизни не надо менять некоторое время. Потому что совершенно не важно, совершенно не обязательно та идея, которая мне приходит в голову, как клиенту, например, о том, что мне нужно жизнь преобразовать вот так или вот так, она правильная и хорошая. Может быть, это случайное впечатление, которое в данный момент вот возникло. И я в соответствии с этим впечатлением что-то буду свою жизнь как-то преобразовывать? Нет. Это одно из правил, которое идет тоже через логического психоанализа, что в то время, как ведется работа с психотерапевтом, с клиентом договаривается о том, что, пожалуйста, вы ничего не меняете в своей жизни. Пожалуйста, вы не разводитесь, не организовывайте новую семью, не переходите с работы. По мере возможности просто ничего не меняйте. Сначала нужно спокойно разобраться, спокойно исследовать это дело или расследовать. Например, вот опять-таки, входить в зарубежных контактах, я чаще употреблял термин такой, как private psychological investigation, то есть частное психологическое расследование. Термин, который на самом деле апеллирует не к research, как такому научному исследованию без личного включения, а investigation, то есть скорее расследование, то есть скорее криминальному расследованию, где, соответственно, вот этот самый психолог, частно практикующий, выступает в роли какого-то частного детектива, которого нанимает человек, чтобы исследовать, что среди меня произошло. Ну, например, я хотел вот этого достичь. Достиг. А радости нет. Сперли. Ну, давай психолог. Будем искать. Где у нас эта радость? Ну, ее, собственно, все. Вот, в общем, для меня смысл нашей деятельности скорее связан вот с этим в последнее время. Понятно, что эту деятельность можно применять и в других областях. То есть, действительно, ее можно применять и в клинике. Но это очень узкая сфера, и сфера специальная, и сфера, которая требует, на самом деле, гораздо большей включенности. Ну, скажем, в свое время, когда я работал в Центре психического здоровья в советские времена, у нас было вполне достаточно вот этой самой научной голосьбы, у которой особенно было мало денег, но довольно много времени, и вполне неограниченные возможности по части планирования всяких действий, и создания разных бригад, и мы могли себе позволить для того, чтобы работать, скажем, с одним клиентом, создать такую здоровенную бригаду. У нас там было человек, ну, по-моему, человек 6 работало на разных этапах. Причем там работа эта длилась в течение где-то 2 лет. Ну да, результат хороший. То есть, ну, одна из таких пациента, соответственно, была направлена в возрасте 18 лет. У нее был диагноз раньше, ранний детский аутизм, она все это время не разговаривала, вот, и так далее, и так далее. Но когда потом начали исследовать поподробнее выяснилось, что вообще-то она не мутичка, и вообще-то с ней не разговаривает. А с мамой-то разговаривала, что следовательно, речевая активность у нее более или менее нормальная. Дальше, значит, выясняется, что кроме речевой активности, ну, сидит, читает, образование, все учит, основание есть. То есть, иначе говоря, нарушение, которое присутствует, это нарушение чисто психологическое. Ну, и дальше в течение какого-то времени работали депрессивные состояния, социальная адаптация и так далее. И вот куча народу, вот, которая это все дело проделывала, в общем, мало была занята чем-то другим, ну, так, как бы и на себя хватало времени, и на отпуска по 2 месяца. В общем, жизнь была прекрасная. Советский Союз отлично нет. Вот, ну ладно. Во всяком случае, эта деятельность, вот в Москве работал. Работали и психологи, которые работали в качестве социальных работников, поскольку каковых у нас не было. И естественно был постоянно наблюдающий психиатр, и так далее, и так далее. В общем, в результате этого действия действительно эта барышня адаптировалась, закончила там курс секретарии сознанием иностранного языка, ну и так далее, и так далее. В общем, устроилась, короче, существенно лучше, чем большинство тех, кто ее вот обслуживал в течение этого времени. Вот. Но когда потом мне в частную практику по старой памяти прислали вот барышню с таким же расстройством, я посмотрел и так сам расстроился. Вот. А расстроился почему? Потому что возможности финансового мнения для того, чтобы обеспечить работу вот этих балбесов в течение 2 лет. То есть, собственно, могут они с трудом обеспечить работу одного психотерапевта вот в этой области, а где я возьму социального работника? А как быть, соответственно, с психиатром, который бы тоже смотрел медикаментозно, он ее и так далее, и так далее. В общем, ну, я как бы чем больше смотрел, убеждался, что случаи очень похожи, тем больше расстраивался, потом расстроился, конечно, говорю, вы знаете, у вас же шанс нет. Вот 10 лет назад все было бы отлично, а сейчас я даже не представляю. Ну попробуйте действительно сходить вот в ту же контору, но боюсь, что там уже тоже не найдутся люди, которые вот задарм это все сделают. Вот. Просто потому, что это длительная работа, которая требует занятия многих квалифицированных людей, и этот найм ну, не обеспечит. То есть это очень дорогостоящий проект. Вот. Единственное, могу кого-то другого порекомендовать, может быть, будут более оптимистичные психотерапевты, чем я требую. Оптимистичные, поэтому, к сожалению, вот вообще даже не советую вам этим заниматься. Потому что пока у вас все стабильно, скорее всего, это будет стабильно. А если, соответственно, у вас кто-то будет растачивать таким интересным группам, то неизвестно, как эта стабильность будет обеспечена. Может, она еще и нарушится. Ну, вот, к сожалению, действительно, такие, ну, такие случаи есть, да. Ну, логика наших действий, она, правда, несколько иная. То есть это не какая-то такая, ну, бедная, скорая медицинская помощь, которой ну, невозможно отказать, а это большая работа по преобразованию, по развитию человека. И как бы это действительно работа, которая где-то может быть ближе к педагогической. И тогда, в общем-то, ну, если мы встречаем там какого-то молодого человека, которому бы хорошо учиться, например, в каком-то ну, хорошем, дорогостоящем университете, потому что из него вышел бы отличный ученый. Но в некоторых случаях мы говорим, что ну, это хороший парень, но похоже тебе в операционной цепской работе. Ну, потому что ты когда стоит. А, вот. А, ну, такова какая-то логика развития, которая сейчас есть. Конечно, я могу как-то эту ситуацию стараться изменить, я могу вкладывать в себя, но мои силы ограничены. То есть какое количество консультаций бесплатно, если что-то я могу делать, но при этом, если я живу той деятельностью, которой я занимаюсь, а в общем-то, на мой взгляд, самый, ну, такой честный способ жизни, то В общем, мне нужно заботиться о том, чтобы эта деятельность оплачивалась. И это тоже один из важных пунктов таких психотерапевтической работы. В общем, нормальная работа психологическая – это платная работа. Потому что то, что касается бесплатной работы, ну, я не знаю, на первый приезжайте и запросите бесплатную работу. Ну нет, это нормальная работа вполне. Я прошу. А дальше. Ой, это у меня совсем немного времени осталось, но ничего. А я еще, собственно, не перешел Вот. Почему это, собственно, перестать и что нам надо в этой области знать в отношении других психотерапевтических направлений. Значит, во-первых, что надо знать в отношении психотерапевтических направлений? Это следующее, что вообще-то все хорошие психотерапевты работают одинаково, а все плохие очень по-разному. Вот. В том случае, если человек очень сильно вытягивает какую-то техническую часть, а только на этом уровне можно различить одну психотерапию от другой, то, скорее всего, для него работа еще не такая простая. И он как-то обучается вот той или другой психотерапевтической системе. А вот когда он начинает работать, он уже дальше разучается в этой психотерапевтической системе быть. И в этом смысле, скорее, гештальт – это путь, один из путей с тем, чтобы заниматься учебной психологической практикой. Мне кажется, что этот путь более разумный, что ли, более короткий, потому что кроме вот этого самого положения о том, что всякие случаи – это только случай, конкретный, вот данный случай, и это самое главное. А закономерность – это забавное замечание, но в общем такое, абстрактное. Вот. Если обращаться к каким-то философским основаниям, то это, в общем-то, такой, отчасти прагматизм, да. Но, в общем, точно что-то антиплатоновское. Потому что у Платона был великий мир идей и жалкий мир частных случаев. Здесь вот это Платон не устанавливал. То есть, когда есть вот реальный случай, есть всякие идеи, которые, конечно, прекрасные, но вообще-то вот король – это случай. Вот. И другое положение, которое важно для меня писать в подходе, это возможность сомневаться, возможность не верить. Вот, пожалуйста, вы можете совершенно не насиловать свой мозг, потому что, на мой взгляд, вера – это когда человек насилует себя. Вот. Это опять, это мое представление о том, как во что-то верить. То есть веру именно вопреки каким-то очевидным вещам и так далее. Вот писать, что очень важно, ни во что не надо верить. Не надо верить в то, что есть контакт, что есть кривая контакт. Вы, пожалуйста, вы это можете его проверить много раз. И, собственно, во всей своей практике вы проверяете. Самый интересный момент – это когда то, что предсказано, как-то не совпадает с тем, что в реальности происходит. Я, например, такой частный практикующий исследователь радуюсь, что как-то это. Тут должно было быть это, а получается что-то такое другое. Ну, как интересно. А как же это все так сделал? Да? Вот. И это повод для того, чтобы что-то исследовать, что-то понять. И поэтому любое положение, которое есть в гештальт-терапии, пожалуйста, подвергайте критике. Если оно правильно, то есть попадает в реальность, то тогда оно от критики стоит. Если это ложное какое-то убеждение, значит это ошибка. И все. То есть в этом смысле то, что касается нашей системы, это та система, где вы можете свободно критически относиться к самым разным установкам, к самым разным идеям. Вот. И что собственное это слово «гештальт» значит, я на всякий случай скажу, потому что я эту лекцию читал много-много раз такого типа, но не эту, а такого типа. И каждый раз я ориентируюсь просто потому, что слышу в первый день, что люди говорят и так далее. Вот. Но тем не менее, я знаю, что здесь много людей есть, которые ну, первый раз оказались в этом пространстве, что ли, в этой теме. И поэтому само слово «дистанция», оно такое, ну, для такого славянского ума некий магический аспект. Потому что слово-то немецкое. Вот. А слово обозначает форма, структура, путь. В общем, то слово, которое, в принципе, совпадает с термином «дао» китайцев. Ну, настолько, насколько возможно. Очень мало людей от него отличается. Вот. Но «дао» не в смысле каких-то технических вещей, которые потом пришли в судьбе, а все, которые были в судьбе.
Для прямого.
Ну ладно, это отдельный вопрос, я думаю, не будем углубляться. Опять-таки, что такое структура, образ? Ну давайте я спрошу вас, что такое Аристотель. Ну, пожилой мужчина уже умирает практически, плохо себя чувствует, вот рядом с ним верная жена, и он, значит, соответственно, ей говорит, что вот я с тобой провел всю жизнь. Сначала это была учеба, это было тяжелое время, потом я устраивался на работу, мы пытались свести концы с концами, потом я потерял работу, и начались еще более тяжелые времена. Потом была война, и меня призвали на фронт, а ты, моя верная жена, пошла в госпиталь, чтобы быть поближе к фронту. Потом меня ранили, я попал в госпиталь, и ты была со мной рядом, так же, как и в предыдущие тяжелые годы. Потом война закончилась, и мы оказались в разрушенном мире, и ты была со мной рядом, и терпела все эти невзгоды. Вот. И сейчас я умираю, ты знаешь, что я думаю? Ты приносишь мне несчастье.
Хорошо.
Да, на этом я давайте сейчас.